Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. У микрофона ведущий бесед в студии «Радио на пути» Вадим Гетман. Напомню, что наша передача выходит в эфир каждую среду с 6 до 7 часов вечера по тихоокеанскому времени в районе Большого Сиэтла. Вы можете слушать нас на средних волнах в диапазоне AM на частоте 11.50. На той же волне наша программа повторяется на следующий день, в четверг с 5 до 6 часов вечера. И вы можете слушать нас также в интернете на нашем сайте napути.info, где мы транслируемся в прямом эфире. А на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com можно услышать наши записи передач этой и других, которые мы провели раньше. Еще одно объявление. Если вы желаете с нами связаться, хотя наша программа выходит не в прямом эфире, вы можете позвонить нам по бесплатному телефону. Этот телефон 1-877-627-8844. Еще раз этот номер телефона 1-877-на-пути-4. Так можно набрать, используя буквенный набор. Сегодня, как обычно, у нас интересный гость. Я приглашаю к радиоприемникам, в особенности те семьи, которые желают обучить своих детей русскому языку. Русскому языку здесь, в Америке, как иностранному, это та насущная нужда, которая... преследуют, можно сказать, многие наши семьи. Но не только эти семьи, но и всех тех, кто интересуется вопросом изучения русского языка. Я надеюсь, что наш сегодняшний гость, а это преподаватель русского языка с многолетним стажем Галина Ивановна Чумакина, которая сегодня работает учительницей русского языка в школе, христианской школе, Славянской христианской академии при Церкви Спасения. Она находится у нас в студии, и с ней сегодня мы и будем вести беседу. Галина Ивановна, добрый день, добро пожаловать на нашу радиопрограмму.
Добрый день.
Ну что ж, давайте начнем со знакомства. Как я уже сказал, вы педагог и посвятили этому всю вашу жизнь. Но давайте начнем с самого начала. Откуда вы родом, откуда вы приехали? И вот оттуда и дальше расскажите, пожалуйста, о вашей жизненной тропе.
Моя родина – Казахстан. Там я родилась, там я прожила 54 года. В 1994 году я вдовела. Имею 2 дочерей и на сегодняшний день 5 внуков.
Как вы пришли к вере в Бога?
У меня была очень интересная встреча с моим спасителем. 20 лет я повстречала молодого человека. Этот человек молодой был очень особенный. Он был из семьи баптистов, знал, любил и боялся Бога. Так я впервые встретилась с Иисусом. Это была моя первая встреча со Спасителем, и я приняла это знакомство. Так вот я влилась в большую, дружную христианскую семью Чумакиных. Но уверовала я в Господа, приняла Его как Спасителя через смерть моего мужа. И таким образом, потеряв мужа, я обрела большую семью братьев и сестер. То есть... Господь вел меня таким своим путем.
Что ж, иногда Господь посылает нам испытания в нашей жизни, но слава Богу, что есть та семья верующих, с которой и сегодня вы поддерживаете тесные связи, и которая поддерживает также и вас, не так ли?
Да, они до сегодняшнего дня считают меня своей снохой, и в радостях, и в бедах они всегда рядом со мной.
Галина Ивановна, сколько лет вы уже работаете педагогом? И я в это включаю не только преподавание русского языка. Я знаю, что вы преподавали в младших классах, были классным руководителем и так далее.
Ну, я вам хочу сказать, что мой педагогический стаж составляет 40 лет.
40 лет.
Да. То есть это единственный талант, которым наградил меня Господь, и... Слава Богу, что вот Он мне позволил увидеть это. И вот я на протяжении 40 лет, я постоянно чувствовала Его руку, заботу. И самое, знаете, чего мне не хватало в работе, это мудрости. И вот, когда я стала верующей, Я поняла только одно, что это я могу получить через чтение слова, через общение с нашим Господом. Вы знаете, окончила я педагогический колледж в 1978 году, и вот с того времени я нигде не имела другой работы, я была постоянно с детьми, и мои знания, которые я получила, когда училась, я использовала в воскресной школе, потому что я работала там с подростками. Постоянно усовершенствовалась в свои знания, чтобы быть учителем, с благодарностью вспоминая время, которое я проводила там, когда у нас там были христианские лагеря, я там была методистом. То есть, вы знаете, это прекрасный талант, и я благодарна Господу за это. У меня уже есть мои как продолжатели, то есть дочь старшая пошла по моим стопам, она возглавляет сейчас русскую школу в нашей церкви, Надыкта Олеся Александровна. И я благодарю Господа за то, что и сейчас учителя русской школы трудятся и несут русский язык в наши семьи.
Вы сказали, я запомнил, как вы сказали о том, что это единственный талант, который подарил вам Господь. Ну, в этом я позволю усомниться. Хотя, даже если это и так, то, скажу я вам, вы являете собой пример того, как каждому верующему человеку неплохо было бы употреблять как раз тот талант, даже если он и единственный, который Господь ему дал. Потому что это правда, каждому из нас Господь, ну, нечто дал, тот дар и тот талант, который Он дал, как хорошо, когда мы его не зарываем, а используем еще и для Него. И получилось так, как я понял из вашего рассказа, что когда вы уверовали, вы уже не просто и не только преподавали в школе, но и использовали свои знания педагогические для служения Господу. А скажите, как ваша вера повлияла на то, как вы преподаете, не только русский язык, а вообще вот относитесь к образованию детей?
Вы знаете, это очень такой серьезный вопрос, очень порой бывает очень трудный для всех нас. Ну вот, мне, знаете, повезло в том, что все-таки 35 лет я работала в государственной системе образования. Там совершенно другие подходы, совсем другая система воспитания и образования. И поэтому я хочу сказать тем родителям, и как бы у меня есть переживание, что дети, находясь в государственных школах, там очень такая система, которая работает слаженно, уводя наших детей от Иисуса, от нашего Спасителя. Находясь 8 часов там, вдали от родителей, от того общения, которое они хотят видеть. Это идет большое испытание для неокрепших душ. И вот когда наши дети приходят в воскресную школу, в школу русского языка при церквях, там нам, учителям, нужен особый христианский подход. Методы различные. Есть специальные методики образования. Они тоже очень важны, и им нужно учиться. И я рада тому, что сейчас вот у нас открывается библейский колледж, где могут наши братья и сестры этому учиться. Но вы знаете, все-таки главным моим источником является Библия. Любой ответ, готовясь к каждому уроку, я стараюсь найти ответ на мои вопросы именно в Слове Божьем. И поэтому все-таки главным учебником моим является Библия. Там есть все методы и есть все принципы, о которых немножко мы скажем, может быть, попозже или как-то.
Ну, а почему? Давайте прямо сейчас и скажем. Вот вы знаете, это очень важно, когда мы в Библии находим те принципы, которые помогают нам в любой работе, и тем более в такой важной, как обучение будущего поколения. А что в Библии сказано, ну, даже вот о такой теме, как язык?
Вы знаете, что пишет Библия? Конечно, очень много мест в Библии, которые говорят о том, что иностранные языки, не касаясь сейчас русского языка вообще, Господь уже заранее знал, и Он написал нам назидание. И мы должны знать о том, что языки создал Бог. Бытие 11 глава, с 1 по 9 стих, мы с вами знаем историю Вавилонской башни. «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. Сойдешь же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. Так смешал Господь язык всей земле, оттуда рассеял их Господь по всей земле».
Ну, это было больше как наказание, как вы считаете, или это было для, так сказать, роста вот рода человеческого? Нам же теперь так трудно со всеми этими языками, сколько их всего, там, 6 тысяч с чем-то по всей земле.
Да, но мы должны знать, что каждую неделю один язык умирает, и это печально. Существующее определенное количество языков подрывает основы мира греха. Это план Бога. Это не дает людям объединяться против Бога. И Господь знал об этом. И об этом оставил назидание слова. Бог может управлять способностью человека говорить на других языках и понимать их. То есть, конечно, и способности есть у каждого человека. Это зависит от него. Может он ими пользоваться или нет.
Ну, сюда же, да, дар языков. Вот я помню в ранней церкви, да, как описывается, первые апостолы, когда получили тот самый дар языка. Господь может в этом помочь, правда?
Конечно, обязательно, потому что все-таки Он наделил нас разумом и умом.
И не только людям, а даже, помните, как ослица там заговорила.
Да-да-да, это уже, конечно. Воля Бога требует идти ко всем народам, говорящих на других языках. Вы понимаете? И Он нам оставил такую, Матфея, 28 глава. «Итак, идите, научите все народы, крестя их, уча их соблюдать их, все, что я повелел вам».
То есть, получается, великое поручение, оно само по себе подразумевает или включает изучение других языков.
Да, склонность, смотрите, склонность к языкам могут сделать вас более полезными в служении Богу. Вот посмотрите, я своим детям в школе я привожу историю Даниила. Вот вы смотрите, были отобраны юноши, Даниил и его друзья. И посмотрите, во-первых, они имели такие знания. И он сказал им, царь, что научите их книгам и языку халдейскому. Возьмем давайте историю Моисея, которую дети любят и знают. Если мы возьмем Иосифа, разве, посмотрите, он стал вторым после фараона. Значит, он знал и свой язык, и знал, изучил новый язык.
И пришлось ему это делать, и в трудных условиях.
Да, совсем других, да.
Я вот всегда смотрю на Иосифа, он мне напоминает нашу такую эмигрантскую судьбу.
Да.
Но он вовсе не жаловался на нее, хотя имел все основания для этого.
Ну, вы знаете, да, я могу привести много примеров, и порой бывает очень трудно смотреть на то, что вот в то время как ценилось знание языков. Сейчас как-то это все отодвигается на второй план.
Многие древние тексты говорят нам о том, что толмачи, то есть переводчики, были в особом почете. Это были люди, которые всегда могли найти работу, и эта работа очень ценилась. Хотя, если толмача признают виновным в том, что он что-то не так передал, то он обязательно потерпит также какую-то кару. То есть это была большая ответственность.
Это была ответственность большая.
И вы знаете, и сегодня тоже, вот если мы как-то неправильно что-то поняли, вот представьте, есть вещи, которые имеют большое значение, а они неправильно переведены, и потом человек одно думает, и совсем другое у него на самом деле, там, скажем, на уме, да. Итак, мы обратили внимание на несколько отрывков Священного Писания о том, что в Библии, оказывается, вот есть эта мысль о языке. Вы знаете, что меня всегда поражает? Вот в начале, когда Господь смешивает языки, И потом люди расходятся, расселяются по всем местам. Это день Вавилонской башни, строительство, разрушение этой башни, или, вернее, прекращение этого строительства. Но потом наступает день Пятидесятницы уже в Новом Завете. Образовывается церковь, это уже после Вознесения Иисуса Христа. И день Пятидесятницы — это как бы вавилонское столпотворение, но наоборот. То есть там Господь как раз наделяет учеников возможностью говорить вот этими разными языками. И в то же время Он не делает этот один язык, но разные языки дает людям вот возможность именно христианам говорить. То есть у нас, у христиан, есть первостепенная, такая первейшая задача изучать языки.
Для чего? Я так вот считаю, что все-таки... Когда я проводила тему сочинений, то дети, наши дети старших классов, у них одно у всех желание, знаете, какое? Поехать в миссионерскую поездку.
Ну, это прекрасное желание.
Ну, так для этого нужно знать язык.
Это говорит о том, что у них уже сформировалось определенное мировоззрение, но теперь нужны знания, да? Тот багаж знаний, который бы им помог.
Да.
И вот возникает вопрос, вот вы преподаете русский язык. Ну, можно привести аргументы и сказать примерно следующее. Сегодня, наверное, не найдется никакой цивилизованной страны, в которой бы, скажем, не изучали бы английский язык. Вот куда ни приедешь, да? И тем не менее, мы говорим, что нужно изучать русский язык. Зачем? Если тебя все равно, вот если ты английский понимаешь, едешь куда-нибудь, ну, тебя, в принципе, поймут. Зачем русский?
Вы знаете, почему русский, да? Но все-таки корни наши уходят в русскую культуру. Это язык наших предков. Я хочу сказать, что русский язык в США входит в десятку самых широких используемых в стране языков. И это благодаря иммиграции стран бывшего Союза и России. Вы знаете, мы живем сейчас в совершенно другом развитом мире. Поэтому знание любого языка, оно важно, очень важно. Когда-то я изучала немецкий язык и думала, я даже не думала, зачем он мне нужен будет. И через 54 года он мне понадобился, потому что я пользуюсь им здесь, когда я изучаю английский язык. Вы знаете, у Бога свои планы в отношении каждого человека. Есть печаль на сердце моем, когда я вижу, когда молодые родители как-то действительно несерьезно, пусть меня простят, конечно, за эту мысль, относятся к этому. Есть американцы, которые платят большие деньги, чтобы изучить русский язык, а мы его как-то отодвигаем и забываем. Поэтому можно дать несколько советов. Потому что...
Ну, не можно, а я думаю, что нужно. Я хочу подтвердить эту мысль, что это действительно так. Я несколько месяцев назад был на восточном побережье Соединенных Штатов и тоже вот проводили занятия в библейском колледже на русском языке. И мне рассказали о том, что там есть два американца, которые приходят туда, и, казалось бы, ну, есть возможности все это по-английски делать. Но они являются пример для наших студентов, которые часто пренебрегают русским, они забывают правила, они неправильно пишут. Американец выходит и на чистейшем русском языке, скажем, пытается проповедь сказать или прочитать место Священного Писания, и потом ко всем обращается и говорит, ну, поправьте меня, вот я правильно сказал или нет?
Да.
Они мне все сидят и голову опустили, потому что они сами не знают, правильно ли... И он их обличил даже этим. Вот. Русский язык — это действительно язык и международного, не только межнационального общения. Я напомню, что столько языков, сколько ты знаешь, ну, такое выражение есть, только ты и человек. Это действительно так вот. Мировоззрение, оно ведь приходит с языком. И когда ты знаешь несколько языков, когда ты знаешь и английский, когда ты знаешь русский, может быть, еще какой-то язык, многие из приехавших из бывшего Советского Союза знают там языки национальных республик, государств, из которых они выехали, украинский, скажем, белорусский и так далее. Это прекрасно. Это делает человека более возвышенным. Но вот здесь возникает тот вопрос, о котором вы сказали, передача дальше. Одно поколение — это то, которое приехало, ну, вот оно там знает эти языки. А дальше дети уже идут, в особенности, если они идут в публичные школы здесь, они воспринимают местный язык английский, и это хорошо, это прекрасно. Но нужно ли сохранить русский язык, и как это сделать? Вот действительно эти несколько важных советов.
Да, знаете, чтобы... Я так хочу сказать, что много идет из семьи. Если в семье есть цель, чтобы ребенок знал еще один язык, я хочу сказать вам о том, что сейчас понятие о том, что русский язык для детей является родным, я как бы уже не очень согласна с этим. Для них он все-таки идет как иностранный язык. И поэтому мы должны с этим смириться и использовать, и работать, и давать его детям как иностранный язык.
То есть иностранный — это значит, он как бы второй язык для них, да?
Да,
то есть что-то они не поймут, что-то они не будут знать, и это как бы нормально, но главное — дать им главное. Вот я так выражаю мысль, я так понимаю, или здесь что имеется в виду?
Вы знаете, я очень много над этим вопросом думала. Если бы я не думала над этим вопросом, я бы никогда не смогла наладить работу в школе. У меня бы не получались результаты, о которых я благодарю Господа, потому что Он мне давал мудрости. Дети — это тот механизм, который может тебе в открытую сказать, что нужно сделать и как. Только нужно присматриваться к этому. И не навредить. Главная забота и моя цель была не навредить. Потому что для них это очень трудно. Если мои были требования, а в семье эти мои требования не поддерживались, это что значит? Это конфликт. И поэтому по детям можно было видеть, где в семьях с уважением относятся к языку, где есть какое-то недоверие, может быть, даже, или нежелание. И поэтому родители как-то должны все-таки понять, определиться, нужно это им или не нужно.
То есть, если я вас правильно понял, вот семья, которая отпускает ребенка то ли в частную школу, где русский преподается, то ли в русскую школу своей церкви, они не должны понимать так, что там детей всему научат, и нам дома ничего не нужно больше делать. Но они должны очень серьезно относиться к тем домашним заданиям, ну и тому, что просит учитель сделать, да?
Да, вы знаете, мы сейчас как бы немножечко с вами еще обратим, все-таки для родителей. Родители тоже должны знать важные вещи, важные интересные факты. Мы сейчас с вами будем использовать такое понятие, как двуязычие или многоязычие. То есть дети двуязычие – это дети билингвы. Мы живем в такое время, когда многоязычие и двуязычие – это яркое выражение современной международной жизни. И нам от этого никуда не уйти, понимаете? И мы должны влиться в этот поток современной жизни. И мы будем использовать с вами слово «билинг», будем говорить об этом, чтобы родители слышат это слово. Это те дети, которые изучают два языка. Вот как раз там и говорится о том, что этот ребенок, он владеет этими языками. На каком уровне? И я скажу, что да, дети должны знать английский язык, потому что это их родной язык. А русский язык является для них иностранным языком. Вы знаете, вот этот детский билингвизм, он им охватывает половину детей нашей планеты. Вот эти браки, которые существуют сейчас, когда, вы знаете, семьи, когда... Сейчас даже в семьях мама русская, отец американец, молдаванин, украинец и так далее. Но мне вот интересно, я смотрела, что жители Европы свободно владеют 4-5 языками. И это нормально для них. Вы понимаете, в Казахстане я работала в школе, где ребенок изучал русский язык, он был государственным языком, потом стал казахский и английский. Но за английский нужно было платить. То есть это были платные факультативы. И вы знаете, дети свободно брали эти языки. То есть это цель родителей и цель нашей современной жизни. И вот знаете, я вот все-таки задумалась этим вопросом, почему так легко идет усвоение языков. Оказывается, что самой распространенной языковой семьей, группой является семья индоевропейских языков. И она состоит из 10 подгрупп. И вот там есть славянская подгруппа, Это когда входит русский язык, украинский, белорусский и так далее. И германская подгруппа, это как раз вот там, куда входят английский, немецкий, другие языки. Поэтому дети вот в Европе, они почему так и берут языки. Я вам хочу сказать на опыте своей работы, у меня киндергарден 1 час. Я благодарна нашей администрации, потому что детских садов нет. И дети, вот они мне дали 1 час киндергарден. Вы знаете, в этом году у меня вот такое ободрение было, когда родители, молодые, кстати, родители подходили, то есть я к ним подходила, их благодарила, говорю, я вам так благодарна, что ваши дети читают. Они говорят, да что вы, Галина Ивановна, я вам хочу сказать, что мой ребенок вообще, когда шел в вашу школу, он несколько только слов знал. Каждый урок, когда он приходит, он после вашего общения на русском языке, он несет мне в семью нашу столько много русских слов. И одна мама мне еще такое ободрение дала. Вы знаете, папа был удивлен, когда наш ребенок, зная русский алфавит, зачитал украинский. Ну, слава Богу. Вот она как раз, вот эта семья индоевропейских языков, это общение общее в наших алфавитах, в методиках преподавания.
И вот эти связи, они начинают потом быть перманентными, постоянными в мозгу ребенка, они остаются на всю жизнь.
Да.
И мы же не знаем, ну, как вот Господь поведет нашего ребенка дальше, и поэтому все возможности вот освоения языков, они нами должны приветствоваться, как родителями. Я приведу такой пример, что сегодня нередки ситуации, когда на одно и то же место человек подает документы на работу. И зачастую бывают люди одинаковой, казалось бы, квалификации. Ну, смотришь, вот человек, допустим, у одного резюме и у другого резюме, у одного образования, у другого, ну, все одинаковое. Но один из них, один из кандидатов считается более сильным, потому что у него указано, что он владеет еще одним иностранным языком, будь то испанский, будь то русский, а если и тот, и другой, еще лучше. То есть, сколько иностранных языков, столько и плюсов. И это открывает двери, это открывает возможности. А когда же еще изучать, как не в детском возрасте? И кому же еще не, ну вот, способствовать этому, как не родителям?
Да, вы знаете, владение языками идет успешным в возрасте до 10 лет. После 10 лет, 12-14 лет, они берут любой язык, но он уже идет им труднее, будем так говорить, простым языком, потому что это особенности мозга. Поэтому не нужно бояться, когда родители говорят, ну что вы, это с точки зрения родителей. Но нужно знать еще особенности, которые заложил наш Господь в строение нашего мозга. И дети берут 2-3 языка сразу, и идет успешное владение этими языками. Мы с вами говорили о том, что нужен ли русский язык, и почему мы сегодня о нем говорим. Мы будем говорить, я вам приведу такие факты, которые уже пишут преподаватель, например, университет штата Флорида, опубликовал с целью привлечения студентов на кафедру славянских языков весьма любопытный текст. Вы знаете, мы даже не знаем о том, что при многих университетах в Америке есть кафедра изучения славянских языков. Вообще, я хочу вас порадовать, уважаемые родители, чтобы вы об этом знали, что Америка занимает 3-е место в мире по изучению русского языка. О том, что есть программы русских языков, русского языка, сообщил 131 университет и несколько колледжей. Поэтому есть возможность, чем брать детям другой иностранный язык, лучше усовершенствовать русский. И мы сейчас, вы услышите факты, для чего же все-таки нужно изучать русский язык, почему он важен так. Ну, первая причина – это потребность в русскоязычных кадрах в органах власти США. Как ни странно. Россия – это отмечается роль России как региональной державы. Ее возвращение в качестве мировой державы. И мы об этом с вами знаем. И несмотря на все-таки сейчас трудное время, все-таки экономические связи с Россией, они не прерываются. Русский язык, он считается как язык науки и технологий. Возьмите космический космос. Мы с вами знаем, что очень большое сотрудничество Америки в этой области. Распространение русского языка в мире. 270 миллионов русскоговорящих человек в мире. 270 миллионов. Это небольшая, это не маленькая, будем говорить так, цифра. Мы с вами знаем, что русская культура, она все-таки отличается от других культур мира. И это такое приобщение к одной из самых значительных мировых культур. Русский язык хорошо сочетается и с другими дисциплинами. Это бизнес, наука. Студентов охотно берут в программы повышения квалификации в сфере права, бизнеса, медицины. И вообще это карьера. Поэтому И вы знаете, что есть успехи преподавания, несмотря на то, что вот в наших русских школах ведут учителя-родители, у нас виден прогресс в изучении русского языка.
Да, то есть часто это волонтеры, ну, да. Добровольцы, но это настолько посвященные люди, те, которые действительно хотят, чтобы будущее поколение разговаривало по-русски, и хотят и этого они по еще одной причине, о которой мы уже назвали чуть раньше, а именно, чтобы дети понимали писание по-русски и могли передавать его другим. Это так важно. Особенно сегодня в век мировых коммуникаций, когда, представьте, ну, с помощью интернета, различных социальных сетей, можно связаться с любым человеком, в том числе в России, в Казахстане, в Узбекистане, в любой другой стране, в которой найдется множество ребят или там людей, которые говорят по-русски, но, может быть, не говорят по-английски. И, то есть, даже если ребенок не поедет миссионером в будущем, все равно у него будут возможности вот этого общения. Наша программа продолжается. Пришло время для меня сделать объявление как раз посредине нашей передачи, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». Сегодня вместе со мной, Вадимом Гетманом, постоянным ведущим этой радиопрограммы, в студии Галина Ивановна Чумакина, педагог с 40-летним стажем преподавания русского языка и других дисциплин, прежде всего в начальной школе. Но сегодня она преподает прежде всего русский язык и изобразительное искусство в Славянской христианской академии. Мы продолжаем нашу беседу. Галина Ивановна, а как быть в тех ситуациях, когда сам ребенок, ну, не хочет, противится? Стоит ли родителям как-то настаивать, заставлять? Что им делать, если ребенок не желает изучать русский язык?
Ну, знаете, я вернусь все-таки к тому, что мое мнение и видение такое, что все-таки идет от семьи. Я вам такую историю из жизни расскажу, что вот во Франции мальчик Жан, он не хотел, он до поступления в школу говорил с мамой на русском языке. То есть мама имела русский язык, а папа имел французский язык. И вот когда ребенок пошел в школу, он резко стал отдаляться от русского языка, и он даже противился говорить на русском языке. Он говорил маме так: зачем мне нужен твой русский язык, когда мой главный язык – это французский язык, я живу в этой стране. Ну, мама была печальное сердце, и вот как-то мама говорит: мы с тобой поедем к моим родственникам в Россию. Он говорит: они там говорят на французском? Она говорит: нет, там говорят на русском языке. И мальчик призадумался. Он начал подходить к маме несколько вечеров подряд и говорит: мама, давай, мы будем с тобой говорить, как же я там буду общаться. И вот этот ребенок поехал в Россию. Ну, вы знаете, дети очень легко берут язык. И вот то, что он имел, и там добавилось, и этот ребенок, когда приехал оттуда, он резко изменил свое отношение. Поэтому, вы знаете, нужно создать такие ситуации, и все-таки я вам еще раз, это мое мнение, что родители играют огромную роль. А одна бабушка, у нее много внуков, и вот он решил отправиться в поездку на Украину. И вы знаете, что произошло, он бежит к бабушке, до этого он с ней не общался, потому что он уже вырос здесь, рос, и он прибегает к бабушке и говорит: бабушка. Ну, конечно, с папой, потому что папа переводил. Ты мне должна срочно научить украинскому языку, я еду в поездку. И ему пришлось брать переводчика, это печально. То есть уехал другой ребенок, который такой же, как он, который владел языком и помогал ему. Это печально, конечно.
Язык открывает столько возможностей. Я, думая вот об этом, хочу еще отметить, что, вы знаете, вот наблюдая тоже за семьями, как вы сказали, что все идет из семьи, оно действительно так. Я замечаю, что есть семьи, которые вовсе об этом не беспокоятся, а есть те, которые, особенно когда посещают Россию, Украину или те страны, из которых они выехали, в буквальном смысле слова везут оттуда целые чемоданы книг. Книг, аудиокниг, учебников и так далее. И потом это помещают в свою библиотеку, культивируют вот эти навыки, любовь к чтению. И это очень помогает. Ну, и для нас, как для христиан, конечно, важно, чтобы дети, будучи в наших церквах, они воспринимали проповедь на русском языке, понимали ее, читали Библию. Но здесь возникает вот какой вопрос. Вот знаете, Библия у нас синодальная особенно, она немножко архаичная сама по себе. Вопрос, можно ли ее вообще использовать в качестве учебника русского языка? И какие христианские, может быть, методы можно было бы использовать в обучении детей русскому языку?
Вы знаете, есть принципы, которыми руководствоваться должен любой учитель, который преподает любой язык. Ну, в частности, я говорю о русском языке. Мы должны знать, что было заповедано нам учить своих детей закону Божьему. Второзаконие, 6 глава. Иисус был учителем, его последняя заповедь была «Учите». «Учить детей есть воля Божия. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Матфея, 18 глава. Учитель есть средство Бога. Дети – это будущее церкви. И мы должны об этом знать и помнить. Вы сейчас говорите, затронули вопрос о том, что использование Библии. Я использую в своей работе, когда я беру сложное предложение, я беру это сложное предложение из Библии, и мы его разбираем. Есть написание большой буквы в именах, фамилиях, я беру имена христианские, и мы обозначаем, что означает каждое имя, Ева, жизнь, Христос, Мессия и так далее, понимаете? Поэтому есть большая возможность для использования Библии на русском языке на уроках русского языка и литературы. Допустим, те же притчи, если мы говорим устное народное творчество, мы используем притчи, которые говорил Иисус. Там есть те же и пословицы также. Поэтому Библия – это большая возможность для использования на уроках русского языка, особенно в христианских школах. Ведь, знаете, у нас должна быть одна цель, что взрослых, что учителей. И если эта цель будет единая, через русский язык, через английский, наш стандарт, который мы должны здесь иметь или привести, это небесный стандарт. Мы должны представить своих детей, верующих, то есть привести к Богу. Через какой язык? Через русский язык, через английский язык. Ну, поскольку все-таки корни наши уходят в Россию, в страны СНГ, то я не думаю, что нужно так резко обрывать изучение русского языка и относиться к этому как-то по-другому. Видите, моя работа в школах, нам очень трудно, потому что у нас много инофонов, это то есть дети, которые владеют 3-4 языками. Я, чтобы как-то, когда я видела проблему в обучении, я как-то искала пути. И моя администрация школы, они пошли мне на помощь, они мне дали возможность закончить курсы МГУ Ломоносова, Московский государственный университет, работу с билингвами. Но вы знаете, теория есть теория. На практике это совершенно по-другому. Хочу сказать о том, что наши дети, все-таки, когда приходят в американские школы, то все-таки их считают билингвами. И родители должны знать, что в Америке целые тысячи общеобразовательных программ. То есть здесь очень сильно уделяется этому внимание. Здесь много книг, фильмов. очень большие методические пособия, обучаются учителя, но несмотря на то, что здесь, вот я вам говорю, тысячи вот этих программ, у них есть большие проблемы. Это оценивание детей. И вот как увидеть знания детей. И поэтому вот, увидя вот эти все проблемы, зная, я вижу эти проблемы и в домах наших, когда родители считают, что оценка иногда завышена, занижена, что знания, может быть, какие-то не те или что-то не так.
Ну, прежде всего, наверное, причина в том, что уровень знаний каждого ребенка,
да,
даже одного и того же возраста, угу, или уровня класса, вот, а уровень, угу, знаний может быть совсем другой из-за того, что, как уже было сказано, в семьях было поставлено по-разному. Для одного ребенка это язык чуть ли не родной русский,
да, да,
он на первом месте, а для другого это уже, ну, иностранный чуть ли не на пятом или там каком-то месте, и он совершенно далек от этого. И это действительно трудно, вот эту правильную дифференциацию провести между детьми.
И вот знаете, когда беседуешь с родителями, одни родители, они... Видно, что они заинтересованы в этом. Они понимают современную жизнь. Вы знаете, и вот они просят, конечно, дать советы. Какие советы? Ну, у вас типа, ну, говорят о том, что у вас такой опыт работы. Ну, у меня работа с билинговыми инофонами всего 5 лет. Во-первых, я вижу, это элементарная жизненная необходимость. И об этом родители должны знать. Это элементарная жизненная необходимость. Они должны знать, какого именно многоязычия хотят для своих детей. То есть у них должна быть цель и возможность. Испанский язык, французский. Они иногда берут французский, что дальше? Испанский. То есть вот это вот именно они должны определиться. И должны определиться родители и направлять своих детей. Языки воплощаются в родных и близких людей. Если этот язык в родных и близких воплощается, то это будет большой успех. Понимаете? Потому что он, ребенок, чувствует свою уверенность. И уверенность именно в близких людях, в маме, в бабушке, в дедушке, в папе и так далее. Ну, конечно, нужно учитывать и личность ребенка, его психофизические особенности, потому что не каждый ребенок может взять тот язык или другой. Или одному, допустим, русский язык дается легче, а другому труднее. Значит, здесь нужна дифференциация. Вот родителям, я еще раз хочу подчеркнуть, что именно эта роль вот во владении языками, именно русским языком, она ложится на плечи родителей. Вы знаете, это очень трудно. У родителей не хватает времени. У родителей, может быть, нет желания у самих. Но больше всего, конечно, это времени, потому что нужно заниматься с ребенком. Поэтому я не как бы хочу пожелать, чтобы родители, вот когда появляются дети, родители должны вместе, папа и мама, определиться, нужен им язык, зачем, как это делать, для чего это делать. Вот одна мама пришла, говорит, я с ней не делаю уроки, у меня только делает папа. Вы знаете, мне даже было приятно, что папа задействован здесь, обычно мама тянет это все. Вот трудно, конечно, тем более материальная база, несмотря на то, что мы живем в Америке, в этой стране, где столько всего много, здесь материальная база для изучения русского языка слабая. И в русских школах это большая проблема сейчас. Нет учебников, нет программ. Тем более я знаю, что вот когда я веду семинары с учителями, я говорю, мы должны с вами поставить цель, зачем мы изучаем русский язык. Для меня эта цель так звучит – подготовить детей к служению в церкви нашей. Наша церковь будет существовать, она будет существовать тогда, когда мы будем видеть важность нашего русского языка. И вот эта цель, допустим, меня как учителя, и я вижу многих родителей, чтобы дети были вместе там, где родители, где Бог родителей. А это язык, это традиция, это культура, это наследие бабушек и дедушек. И об этом нужно знать и понимать. И рассказывать им истории наших прадедов, прабабушек, которые страдали за нашего Господа. Поэтому, ну вот, хотелось бы, конечно, знать. И поэтому вот цель, посмотрите, как приятно, когда, я еще раз вернусь к цели, когда вот поет хор детский, их у нас в церкви два. Вы знаете, я с радостью, со слезами смотрю и вижу плоды наших учителей и наших служителей, которые тоже заинтересованы в том, чтобы... Это будущее нашей церкви. Мне, знаете, я всегда люблю слушать, когда наши студенты, как, кстати, выпускники, вот Рувим приехал, Майкл, они уже говорят слово, и хоть они не так и читают по-русски, но они с такой радостью, да. Вы знаете, у него такое лицо, и когда Рувим, я говорю, Рувим, ты что, русский язык? Он говорит, Галина Ивановна, я волновался. То есть, понимаете, это нормально, когда дети допускают ошибки, когда дети выходят перед церковью, когда бабушки, дедушки видят, что он есть, этот язык, и он сохраняется. И это приятно. И когда приходят дети, гости к нам, американцы, они слушают и смотрят, и им нравится наша культура, о которой родители, кстати, так говорят. Ну, я хочу сказать, что многие родители все-таки говорят о том, что ну не нужен он нам. Ну, не нужен.
Ну, и это, конечно, печально. Галина Ивановна, одна из проблем, о которой вы упомянули, это учебники, отсутствие учебников. Но когда смотришь на книжные раскладки, видишь, что вроде бы учебники есть. То есть, вот особенно учебники там из России и так далее. Но я знаю, что из вашего опыта вы могли бы поделиться тем, насколько вообще приемлемо взять вот и перенести учебник оттуда, из России, сюда. Ну, я задам так вопрос по-простому. Mm-hmm. Могу ли я, если у меня ребенок растет, пойти купить букварь и по нему обучить ребенка русскому языку? Или нужны какие-то особые учебники? Я знаю, что у вас есть некоторые наработки в этом плане. Что делается в этом смысле?
Вы знаете, мне удалось быть на семинаре учителей-профессионалов русского языка со многих штатов. И я присутствовала там, и я видела боль сердца, что отсутствие учебников – это, как сказать, большая потеря для нас. Если вы приедете в Россию, он в России пестрит все учебниками, и очень много авторов. Сейчас, кстати, парламент хочет принять такое решение, чтобы был единый учебник русского языка, литературы, потому что невозможно охватить все эти учебники. На сегодняшний день первым учебником являются учебники Рамзаева «Изучение русского языка». Но вы знаете, там все-таки она рассчитана на четырехразовое обучение, даже на пятиразовое обучение. Конечно, сложен язык, нужно проводить большую словарную работу. Нам нужно учить детей речи, поэтому развивать речь. Поэтому, конечно, те учителя, которые работают, они вкладывают большие возможности, должны и заниматься самообразованием, потому что нельзя взять вот любой учебник, прийти и по нему работать. Если вы, как говорите, купите букварь и начнете обучать, это так делают многие мамы. У нас в Америке работают по Жукова, это логопед, ну, у нее есть, конечно, и плюсы, есть минусы, но если эти учебники несут пользу нашим детям, то мы должны об этом благодарить Господа и пользоваться ими. Я, конечно, меняю, я добавляю, у меня есть свои наработки, потому что все-таки я вижу, что нужно что-то менять. А нельзя упрощать, сразу вас предупреждаю, упрощать нельзя. Дети берут и трудные темы, и ни один учебник работы с детьми-иностранцами не говорит о том, что мы не должны изучать грамматику. Без грамматики мы не можем построить предложение и потом проповедь записать.
То есть ребенок должен разбираться и в частях речи, и в склонениях, спряжениях.
Ну, это не так важно. Я, допустим, дала спряжение.
Так у нас многие родители в этом не разбираются. Как быть здесь? Они же сами в школе где-то плохо учились. Вот в чем проблема-то.
Да не учились они плохо, просто, вы знаете, я опять вернусь к способностям и к желанию. Да. Да, конечно, они позабыли. Но есть таблицы, которые, вы знаете, дети очень хорошо работают. Нам только кажется, что они это, но вы поймите проблему нашу. Один русский язык в неделю, это же вообще такое, обладать таким богатым русским языком при одном часе и иметь такие успехи, я думаю, что это все-таки хорошие результаты. Вы знаете, русский язык поднимается, конечно. И вот я была очень удивлена, что вот сейчас отдел образования при городском совете штата Нью-Йорк одобрил организацию первой в истории Манхэттена русско-американской школы. Вы понимаете? Оказывается, там у них ведется обучение на двух языках. В понедельник они изучают предметы, главные предметы, математику, там историю и так далее. А на второй день они берут эти же предметы на русском и на английском языках. И вы знаете, когда эта учительница организовала эту школу, она думала, что будет 1-5 учеников, а у нее сейчас 200. И в основном, знаете кто? Американцы. То есть, ну там, конечно, учебники, об учебниках говорить тоже есть проблемы. Что касается уроков литературы. Урок литературы всегда был уроком воспитания. Мы не придерживаемся техники чтения, которые родители иногда так переживают и волнуются. Цель литературы – это воспитание наших детей.
То есть, еще раз я уточняю, у вас нету тех стандартов техники чтения, которые требуются для детей в России, да?
Как бы так, знаете, что я вам хочу сказать? Я вам из опыта работы скажу. Мне достаточно видеть, как ребенок читает на русском языке. Я подходила к учителям, преподавателям английского языка, и вы знаете, что заметно? Это везде так. Что сколько ребенок читает на английском, он тоже будет читать на русском языке. То есть техника чтения иностранных языков, она совпадает.
Примерно параллельно.
Примерно, да. Ну, отклонений 5 там, слов и так далее. Но вы посмотрите, если ребенок читает на английском языке 5 раз в неделю, или, допустим, 7 раз в неделю, 7 дней, то на русском языке мои дети читают один день и 15 минут. Поэтому я хочу сказать, что в семьях наших, немножко я отойду, может быть, еще раз вернусь к этому, я с детьми, когда беседую, они же все скажут. Они говорят: Галина Ивановна, я только готовлюсь, когда вот урок русского языка и урок литературы. А в течение недели я не готовлюсь. Поэтому, вы знаете...
А надо было бы каждый день как-то уделять этому, да, ну, хотя бы несколько минут.
Я вам дам советы родителям в конце, чтобы они все-таки обратили на это внимание.
А давайте сейчас дадим, у нас 5 минут до конца.
Ну, вот вы еще, можно я вернусь еще? Все-таки за учебники я скажу, у меня есть один учебник литературы, который написан, составлен мною. Все-таки и поэтому, по этому учебнику можно ее читать в свободное время, и видны хорошие результаты. Ну, теперь я дам некоторые советы родителям, что все-таки они должны читать с детьми каждый день 20-45 минут. Читать или просто разговаривать. Читать литературу на русском языке. Но, конечно, не только Слово Божье, оно даже не входит в литературу. Пополнять библиотеку. К сожалению, результаты говорят о том, что библиотеки наши не пополняются. Играть в слова. Заучивать стишки короткие. Вы знаете, дети с удовольствием это делают. Посещение русской школы, где возрастает словарный запас. Показать значение русского языка в жизни. Вселять уверенность и не говорить, что ты опять так не говоришь. Уверенность ребенка. У него будет путание и в буквах, и в алфавитах, и в речи. Но вселять уверенность детей. У них должен быть свой круг общения. Это сверстники, младшие, взрослые. Участие в воскресной школе, в детском хоре. И, конечно, показать прекрасную нашу культуру, наследие наших предков. И наши бабушки и дедушки, которые так печутся о знании русского языка. Хвалить и восхищаться, входить в родную страну. Ездить, если возможность такая есть, свозить в родную страну. Вы знаете, что здесь есть, вот, есть деревня староверов, и посетить ее можно, посмотреть обычаи и традиции русского народа. посещение музеев, ну, конечно, просмотр фильмов каких-то, вот можно выбрать, сейчас показать. Есть красивые места, мы вот говорили, с детьми смотрели, какие красивые места есть. То есть есть много чего рассказать и показать, но это все ложится на плечи наших родителей.
Скажем так, у родителей есть большая ответственность. Если они этого не сделают, они не могут надеяться на кого-то. Конечно, на Господа нужно надеяться, молиться, но есть наша ответственность, от которой мы не должны отстраняться.
Ну, еще, конечно, все-таки я бы пожелала, чтобы, ну, не забывать русский язык. Все-таки, вы знаете, он носитель мировой культуры, будем так говорить, Пушкин, Толстой и многое другое.
Аминь. Пусть Господь благословил все семьи, которые изучают русский язык, и американцев, и русских, и украинцев, всех славян. Большое спасибо вам, Галина Ивановна, за участие в сегодняшней нашей передаче и за ваш кропотливый труд на этой ниве. Всего доброго.
Всего доброго, с Господом.
До свидания.